Откройте, пожалуйста, 27 главу Деяний апостолов. Друзья, здесь такое событие описывается, только, пожалуйста, внимательно слушайте. Описывается событие, когда апостол Павел плыл на корабле. На корабле, и вот здесь произошло очень интереснейшее событие. Они были на пристани, называется Тихие Хорошие пристани, вот это близ города Лосея. И апостол Павел говорит, что плыть никуда не надо, потому что уже пост прошел, это было время иудейского поста, уже время такое, когда надвигаются ветры, и наше плавание будет в большой опасности. Но написано, что итак, апостол Павел советует не плыть. Это стих номер 11, 10 стих 27 главы. «Говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». И 11 стих. «Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». И здесь вот очень важно представить эту картину. Очень много людей, больше 200 человек на корабле. Павел один из узников. На этом корабле плывут узники, которых отправляют на суд кесаря. Но по тем обычаям было сделано так, что если человек просил суд кесаря, или он заслуживал смертного приговора, судя по его преступлениям, его отправляли в Рим. И вот такой вот отряд, куда входил и Павел тоже, и его сопровождающие, например, Лука и друзья его, они были вот на этом корабле. И они были охраняемы вот этим вооруженным отрядом римлян. И, конечно, когда Павел что-то сказал, вполне нормально и вполне абсолютно ничего странного нет, что сотник к нему никак не отнесся. Ну, давайте представим себе, что сейчас, например, братья рассуждают о том, как на палатку поставить, когда сестра подошла, они вообще неизвестны никому, и говорит, братья, я считаю, что палатку как надо ставить. Вполне возможно, к ее словам никто не отнесется нормально, потому что, ну, сказал и сказал, как и сотник. Подумал, ну, Павел сказал и сказал. Тут есть кормчий, тут есть начальник корабля, тут есть люди, которые вполне-вполне хорошо разбираются в судоходстве, и он им доверял. То есть Павел на тот момент времени был один из узников, или один из людей. А вот в 43 стихе, посмотрите на 43 стих, там происходит совершенно противоположное событие. Когда уже корабль подошел к острову, да, к Мелиту, и он ударился в отмель и разбивался волнами, то, чтобы спастись, узники должны были плыть. Но римские воины, они очень сильно переживали, что во время вот этого свободного плавания кто-то из них может сбежать, потому что это же свобода, они же плывут, они могут выйти на берег и сбежать. И поэтому они приняли решение убить всех узников. Почему такое строгое решение? Но я уже сказал, что узники это были непростые узники, эти узники были приговорены почти к смертной казни, только утверждение кесаря требовалось, то есть это были такие достаточно серьезные узники. Вот. И плюс в Римской империи было такое правило, что если узник убегал, то за него головой отвечал охранник. И поэтому, если хотя бы один узник сбежал, то вся эта армия или весь отряд римских воинов, он подлежал к суду, и он подлежал фактически наказанию и, скорее всего, лишению жизни. И поэтому, чтобы себя не подвергать такому риску, римские воины принимают решение убить всех узников. Но сотник, он хотел спасти Павла. И чтобы спасти Павла, а Павел то один из узников, он же не мог просто одного Павла сказать, его не трогайте. Нет. Вот чтобы спасти одного Павла, он запрещает воинам убивать узников и отправляет их в свободное плавание, чтобы они сами спасались. Сотник рисковал своей карьерой и рисковал своей жизнью. То есть мы видим, что апостол Павел для этого человека стал очень важной личностью. То есть настолько важной личностью, что сотник ради него даже рисковал своей карьерой и даже своей жизнью. Прошло всего лишь 2 недели. То есть они отплыли, и через 2 недели вот это событие случилось. То есть 2 недели назад Павел был никто, и к его словам никак не относились, а через 2 недели ради него сотник рискует своей жизнью. То есть авторитет апостола Павла в глазах сотника поднялся на неимоверную высоту. И у меня вопрос, что же сделал апостол Павел, чтобы его авторитет поднялся на такую высоту. Как вот он жил? Почему эта тема важная? Потому что все мы, вот вы, я, все мы иногда бываем в каком-то обществе, в новом обществе. Например, вы, допустим, переехали куда-то жить, новое общество. Бывает, что вы переехали в какую-то новую церковь, новое общество. Бывает, что вы попали в какую-то, например, допустим, работу или в какую-то учебу, например, поступили куда-то учиться, пришли, и там тоже новое общество. То есть вы попали в новое общество. И я ни раз, и ни два, и ни три слышал такое мнение. Вот попал человек в новое общество и говорит, у меня вот ко мне уважение, ко мне плохо относятся. И вот в церкви человек говорит, а вот почему меня не уважают? Почему меня, ко мне не прислушиваются? Почему мое мнение ничего не стоит? А как завоевать уважение среди друзей? А как завоевать уважение в семье? А как завоевать уважение в обществе? А среди неверующих людей? Обратите внимание, что здесь Павел был в очень печальном положении. Он был узником, а сотник был командиром, причем римским язычником, неверующим человеком. И Павел у этого человека в глазах поднялся на огромную высоту. Вот. Мне хотелось бы с вами вместе сегодня порассуждать о том, какое поведение апостола Павла привело к тому, что он из никого в глазах сотника стал всем. И эти уроки взять для себя. И чтобы нам об этом порассуждать, нам нужно внимательно прочитать Деяния апостолов, 27 главу, с 11 стиха по 43 стих. И когда мы будем читать, вот вы будете зачитывать, а вы все, пожалуйста, следите за этим. Когда вы будете читать, пожалуйста, вот себе отмечайте какой-нибудь штрих, особенность, слово, поступок Павла. А потом, когда все прочитают, я опять выйду за кафедру, и вы будете говорить, на что вы обратили внимание, что сделал апостол Павел, чтобы его авторитет был такой высокий. Пожалуйста.
Но сотник более доверял корчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. И как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвриклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель. Спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спустили на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревку у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, что это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он, возблагодарив Бога перед всеми и разломив, начал есть. Тогда все, ободрившись, и также приняли пищу. Было же всех на корабле 276 душ. Насытив же пищу, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали. Усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решили, если возможно, пристать с кораблем. И, подняв якорь, пошли по морю, и, развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась сильную волну. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю.
Братья и сестры, вы обратили внимание, что в какой-то момент времени апостол Павел на корабле стал главным? Заметили, да? Вот в какой момент времени он стал главным? Кто вот заметил? Вот он встает, да, и говорит: убеждаю вас, а потом уже его слушаются, понимаете? Вот корабельщики пытаются корабль, говорят, лодку опустить на море, чтобы как будто бы якорь. А он говорит: если они убегут, не сможете спастись. Все, моментально все слушаются, да? То есть в какой-то момент времени не сотник, не там начальник корабля, никто, уже они все власть потеряли, на этом корабле самым главным стал Павел. Вот самое главное. У нас был такой случай в лагере, в Уральском Медене, в лагере был такой случай. У нас там была такая ситуация, мы приезжали вот с разных городов, подростки приезжали, потом их, значит, распределяли по группам и ставили как бы руководителей групп. И вот так получилось, что одна группа оказалась очень сильных подростков, ну, сильных физически. Они приехали, по-моему, с Челябинска, если не ошибаюсь, и такие вот могучие парни такие, знаете, огромные. Похоже, они выросли, пока приехали, потому что вот один из них был в бриджах, и такое ощущение было, что он выезжал, они еще были брюками, а когда доехал, они уже стали бриджами. Вот. Такой здоровый, такие парни. А поставили им руководителя одного щупленького маленького брата. Ну, лет, брату лет 23-24, и он такой маленький-маленький, а эти такие огромные мужики, такие, знаете, подростки. И вот когда им поставили руководителя, я даже внутренне возликовал, что не я у них руководитель. И вот они подходят, это один, так, знаете, такой, я прям как сейчас помню его, такой здоровый подросток, подходит к этому маленькому нашему брату, и руку так на плечо кладет и говорит: ну что, на перевоспитание к нам, да? Вот таким басом его похлопал. Вот. И буквально через пару дней случилось что-то необыкновенное. Этот вот маленький щупленький брат, они вот так слушались, вот знаете, как телята. Вот такие идут за ним, послушные, все делают, никаких там ничего нет. Он такую власть у них обрел. И причем, ну понятно, что не силой, он там не мог бы силой это сделать, какими-то другими способами. Вот. И вот то же самое Павел. Вот на Павла никто внимания не обращает, он там никому не нужен, он там что-то говорит, его никто не слушает. А через какое-то время он вообще стал самым главным, его все слушаются. Все, что они скажут, все делают. А потом, друзья, мы видим, что даже и впоследствии, ну, его спасти, ради его спасения сотник своей жизнью рискнул. Вот у меня вопрос. Кто заметил, что сделал апостол Павел для того, чтобы такой эффект произошел? Или какая его жизнь была? И здесь еще маленький момент, друзья, что вот такой эффект, он не происходит сразу. Иногда люди хотят авторитет сразу завоевать, чтобы меня уважали, все. Друзья, это нужно время и нужна жизнь. Определенное, ну, как бы время нужно, и определенный образ жизни нужен. Вот апостол Павел Тимофею пишет, вот извините, что я вам не даю пока слова, а апостол Павел Тимофею пишет: смотри, чтобы кто не пренебрегал юностью твоей. Ну, и мне всегда было странно. Павел, если ты хочешь, чтобы Ефесская церковь, а Павел тогда был, Тимофей был тогда в Ефесской церкви пресвитером, если ты хочешь, чтобы Ефесская церковь не пренебрегала тобою, напиши Ефесянам. Ефесяне, смотрите, не пренебрегайте Тимофеем. Какой смысл Тимофею об этом писать? Друзья, а оказывается, очень большой смысл, потому что Павел пишет: Тимофей, чтобы никто не пренебрегал юностью твоей, то есть живи так, чтобы тебя уважали. А как так жить? Многие молодые люди, они говорят: вот, меня не уважают, но я уже об этом говорил. И они думают, что проблема в ком-то, а проблема не в ком-то, проблема в тебе. И сестры, и братья, они подвержены этому огорчению, что ко мне плохо относятся. Но соответствующим образом надо переменить свой образ жизни, чтобы к тебе соответствующим образом относились. Давайте посмотрим, что вы заметили. Мне бы хотелось, чтобы было с самого начала. То есть я понимаю, что есть яркие моменты, когда вот Павел встал, сказал, на это, наверное, все обратили внимание. Но давайте попробуем с самых первых стихов. На что вы обратили внимание с самых первых стихов поведения апостола Павла, когда вот он был на корабле? Кто заметил? Пожалуйста, ваши мысли. Везде упоминает имя Бога. Да, хорошо. Давайте об этом, да, поговорим. Смотрите, апостол Павел говорит: ибо ангел Бога, которому принадлежу, 23 стих, и которому служу. То есть он абсолютно не стесняется своей Божьей принадлежности. Друзья, вот у меня был такой случай с одним из наших детей, причем в церкви, имею в виду, там подросток был, и этот случай несколько раз повторялся с разными людьми. Вот один мальчик, ему было 12, ходил в школу, ну, как все дети. И в школе он проявил определенный талант в определенной сфере, и его стали приглашать на разные там мероприятия. И он, ну, верующий мальчик, и в семье верующий, хороший такой, как положительный товарищ. Вот, и он говорит, вот, я отказываюсь от воскресных общений. То есть, вот, в воскресенье там какое-то мероприятие предлагают, а я отказываюсь. Но мне все время сложно, меня все время уговаривают, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот, и он подходит ко мне и говорит, что мне делать? А я ему говорю, а как ты отказываешься? Он говорит, ну, это я не могу, там, у меня дома там... То есть, он все время, а знаете, как отказывается? Ну, так вот, витиевато. А я говорю, ты приди к этому учителю и скажи, я христианин, хожу в собрание, в воскресенье у нас богослужение, я верующий Богу, я не буду в воскресенье ходить. И вот у него такие переживания, как так, как ко мне отнесутся? Я так открыто скажу учителю, ну, 13 лет ребенок, да, переживает, все и так, и так, и так, и так, и так. Потом все говорит, ну, помолись, чтобы я сделал это. Ну, помолились с ним, и он пошел. И когда он после этого разговора шел, он приходит ко мне и говорит, слушай, что я так давно не сделал? Так легче стало. Мне сказали, о, ты молодец, ты в собрание ходишь, ну, вообще уважуха, как говорится, да? Это и к нему стали по-другому относиться. Почему? Открыто засвидетельство о своей вере. Я верю Богу. Вот вы говорите, что он о Боге всех говорил. Хорошо. К сожалению, вот вчера была записка, и эта записка, которая вчера была, она и мое сердце коснулась. У меня тоже была такая сильнейшая проблема. Боязнь говорить о Христе, боязнь свидетельствовать, как-то это какой-то страх. Друзья, наоборот, человек с позиции, со своей позицией, я христианин, я так делать не буду, вот это вот не в моей вере, да, или еще что-то, она всегда вызывает уважение. То есть, хорошо, один шаг, это открытое засвидетельствование о своей вере. Прекрасный шаг. Можно по этому поводу что-то добавить, рассказать какой-нибудь пример или мысль, или спросить что-то. Можно следующий? Пожалуйста, что вы еще заметили, что апостол Павел сделал такого, чтобы его уважали?
Ободрял.
Ободрял. Друзья, давайте об этом тоже поговорим. Немножко мы не сначала идем, да, чуть-чуть сразу в сторону, в центр. Но давайте об этом тоже поговорим. Итак, есть такое правило. Вот я много-много лет провожу, много лет провел в лагерях. С 19 лет, как только я уверовал, я в христианские лагеря сразу стал ездить. И вот до сих, вот думал, что в этом году у нас не будет лагеря, потому что у нас в Шуронске не будет лагеря. А вы меня пригласили и спасли мою статистику, и теперь ни одного года, я пока ни одного года не пропустил. Вот этот год должен был пропущен быть, но вы меня пригласили. И вот всегда бывают такие случаи. Вот бывают хорошие руководители, а бывают плохие руководители. И вот бывают руководители, которых дети слушаются, а бывают руководители, которых дети не слушаются. И вот очень часто мне задают вопрос, как сделать так, чтобы тебя дети слушались? И я всегда говорю один ответ. Ну, там есть много ответов, но один самый главный. Какой ответ? Вот кто заботится, того и слушают. Вот у меня было в лагере, когда я еще не был ответственным за лагерь, а просто был руководителем. Я собирал, у меня была группа мальчиков, я приезжал там, мне давали группу мальчиков, я их собирал и говорил, слушайте, ребята, я вам обещаю вот что. Я обещаю, что я все время буду уделять вам. Я не буду общаться со своими друзьями, я не буду там проводить время у костра по ночам, я буду все время с вами, я утром буду с вами проводить молитвенные часы интересные, я буду ходить с вами в походы, вы будете просто мега интересно проводить время в нашем лагере, я буду по ночам вам рассказывать истории, я буду кормить вас всякими вкусняшками, и я полностью посвящу вам, но у меня есть одно условие. Вы абсолютно меня слушаете с первого раза и без всяких повторений. А так как я уже не первый год был в лагере, и дети знали, и они хотели в мою группу попасть. Ну, извините, что так немножко хвалюсь, но иногда хочется. Вот. И они знали, что я действительно так отношусь к своей группе. И у меня всегда было послушание. Я не помню случая, что у меня дети не слушались. У нас был один мальчик, который не слушался, Игорь звали. Это было много лет назад. Вот, он меня не слушался. И мы собрали группу, и мы его отлучили от нашей группы. То есть сказали, что ты можешь делать все, что хочешь, вот все, что хочешь, но только не с нашей группы. Он к вечеру уже попросил прощения и сказал, что я хочу быть в вашей группе и так далее. Друзья, вот человек, который о ком-то заботится, вот этот человек всегда в авторитете. И есть много руководителей, или вообще много людей, которые считают, что авторитет добивается силой, может быть, каким-то, знаете, вот таким вот богатством там, или еще что-то. Это страх таким образом вызывается, но не авторитет. Авторитет только у человека, который заботится. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни были, чтобы вы были авторитетны, чтобы вас уважали, вы должны о людях заботиться. Причем обратите внимание, что апостол Павел здесь заботился об их духовном состоянии, об их эмоциональном состоянии и об их физическом здоровье. Он уговаривал их есть. Как, представьте корабль. Корабль вот так вот, просто вот так вот его кидает из стороны в сторону, волны, вот так вот. И он встает, вот в трюме встает, да, вот люди вокруг лежат, они находятся в каком-то полузабытии, кто-то плачет, кто-то стонет, кто-то спит, может быть, или там отключился как-то. Потом встает посреди и говорит: друзья, надо поесть, пожалуйста. Ну, конечно, в этом шуме мало кто его услышал. Он начинает уговаривать каждого, подходит к каждому: покушай, давай, сделай, вот глоточек, вот тебе я принес водички. Плюс он их, то есть физически поддерживает. Кроме этого, он их поддерживает эмоционально. Он говорит: не переживайте, мы никто не умрем, все будет хорошо, все будет замечательно, да. Он их утешает эмоционально даже. Он заботится о них духовно. Он говорит: Бог, которому я служу, он о вас позаботится. Он направляет их к Богу. То есть он заботится о трех сферах: эмоциональной, физической и духовной. И причем он делает это очень сильно. Он сам, конечно, страдал. Мы знаем, что апостол Павел не был здоровым человеком. У него были больные глаза по преданию, ну и по посланию Галатам об этом можно судить. И другие у него есть были всякие, он был бесконечно бит камнями там, и его палками побивали, на нем живого места не было. Тут меня 3 раза мошка укусила, я уже мучеником себя чувствую. А он, я приду, сейчас приеду домой и всем рассказывать буду, что вот в Сибири я там страдал от комаров. Вот, ну хоть как-то надо себя возвеличивать. Так вот, апостол Павел, друзья, его там побивали камнями, там, его всячески там. И он при этом, конечно, он был человеком очень больным физически, он при этом очень много о них заботился. И это вызывает уважение. Это вызывает уважение. Друзья, как это может в нашей практике быть? Ну, кто-то скажет: ну я же не апостол Павел, я не руководитель. Апостол Павел тоже не был руководителем, он был один из узников. Но я знаю такие случаи. Вот, например, в церкви. В церкви, допустим, какой-то человек, вот бабушка какая-то, знаете. Вот, кстати, абсолютно реальная история. Один молодой человек, 18 или 19 лет, в церкви, подходит к бабушке, там бабушка, там Клава, например: чего вы такая сидите грустная? Вот как бы странный такой вопрос от молодого парня бабушки Клаве, да? А ей же хочется с кем-то поговорить. Она: вот, сыночек, я вот, и знаешь, вот. И он с ней поговорил хорошо так. В следующий раз. И вот он такой, как бы, знаете, был человек заботливый. Вот именно заботливый в таких вот мелочах. А прошло время, когда надо было человека выбрать на служение в церкви. И все из-за него. Вот у нас есть, вот он заботливый, он такой, как пастырь там, и все такое. И все его, значит, стали приподнимать. Почему? А потому что он заботливый. Друзья, очень важно заботиться. У нас есть дети вокруг нас, у нас есть взрослые, у нас есть бабушки, дедушки, у нас есть наша молодежь. Вот знаете, как бывает приятно, когда... вот в моей жизни был такой случай, я в Мурманск приехал, и должен был быть на собрании в Мурманске, там было целый ряд собраний, и вот несколько собраний провели, а в воскресенье мне надо было ехать в Апатиты, это там достаточно километров 200 от Мурманска, а на вечерний опять в Мурманск, и там из-за снега мы опоздали. Вот мы едем и опаздываем на собрание. И приезжаем на собрание, уже как бы собрание шло, и первый брат, он тоже гость, это Володя Кулемин, он проповедовал. Ну, а мы так как 2 гостя, то есть он и я, то каждый проповедует долго. А почему я переживал, что я опоздаю? Я-то переживал не то, что я опоздаю на проповедь, а я переживал, что я опоздаю на ужин. Вот, это самое тяжелое. И действительно, мы приезжаем, собрание-то уже началось, и ужин-то уже прошел. А я есть хочу страшным образом. И вот я сижу на собрании на задней лавочке и думаю о еде. Думаю, Володя будет проповедовать еще точно минут 40, потом я буду проповедовать час, и мне не светит поесть это ближайшие пару часов. Хочется есть. И вот я сижу и слушаю. А рядом сидит мальчик один, Андрюшка. Лет, наверное, 10. Ну, почему я запомнил имя? Потому что вот такой важный случай. Вот он сидит рядом, сидит, смотрит на меня. А я ничего не говорю, я просто сижу и думаю. И он куда-то ушел. Ушел-то Андрюшка. Там появляется через некоторое время, говорит: пойдем со мной. Ну, я с ним пошел на кухню. Он меня привел на кухню. На кухне стоят 3 мальчишки такого его возраста. Стоит, значит, чай, стоит хлеб, сыр и масло. И он говорит: ешь. Вы знаете, я был настолько поражен, оказывается, этот мальчишка, а он, кстати, сын одного брата, сейчас они живут там в Кунгуре, и, ну, он уже взрослый мальчик, он уже крещение принял, сейчас ему уже за 20 лет. Вот, и он сын одного брата, который ответственный за церковь сейчас, и его рукоположили на пресвитера, если не ошибаюсь. И вот этот мальчишка, он сидел, и он подумал, что вот дядя Денис приехал, он опоздал, наверное, он хочет есть. Вот он подумал об этом, представляете? Он пошел, позвал своих друзей, спросил, у кого какие деньги есть. Взял эти деньги, пошел в магазин, купил хлеб, масло, сыр, сделал все на кухне и позвал меня поесть. Друзья, вот сколько лет уже прошло? Ну, прошло уже, наверное, лет, ну, больше 10, лет 12 прошло. Я этот помню, я даже имя его помню, понимаете, друзья? Конечно, для меня этот человек, ну, какой-то просто, я не знаю, я его уважаю очень сильно. Потому что он позаботился. Надо уметь заботиться. Надо уметь видеть нужды других людей и эти нужды восполнять. Причем восполнение нужд бывает очень копеечное. То есть не надо много денег тратить. Иногда просто ласковое слово сказать. Да ты не расстраивайся, все у тебя будет хорошо. Как одна сестра мне несколько времени назад написала смс-ку. Брат Денис, напишите мне, все будет хорошо. Я пишу, все будет хорошо. Она говорит, спасибо, так легче стало. То есть бывают в нашей жизни такие случаи, когда человеку надо просто два слова сказать. Все будет хорошо. И достаточно. И мы очень много проходим мимо нужды. Я повторю, друзья, три вида нужды. Эмоциональная нужда, когда человек просто расстроенный, ему надо ласковое слово сказать. Написано, как в притчах написано, помните, что тоска или тоскливый дух делает человека, там что-то как-то подавляет человека, да? Но, нет, есть такой тоскливый дух подавляет человека, но доброе слово увеселяет его. Вот такой есть текст в притчах, где-то в 12 главе там примерно. Так вот, друзья, эмоциональная составляющая человека поддержать, немножко подбодрить. Если он какой-то там что-то где-то, например, что-то неправильно сделал, ему как-то доброе слово сказать. Доброе слово и кошке при этом, друзья. И я скажу вам, что даже самому какому-то важному служителю, какому-то очень там, человеку там, весомому, к которому вы боитесь подойти, и то ему доброе слово приятно. И бывают переживания очень серьезные. Физические нужды нужно восполнять. То есть человек в чем-то нуждается. Покормить или какую-то восполнить какую-то нужду какую-то. Вот увидели у человека, там чего-то не хватает. Ну, подарить ему какую-то мелочь. Друзья, вы не представляете, насколько человек запоминает, когда ему что-то вот просто вот вовремя что-то подарили, что-то дали. Вот заметили, что у человека не хватает. Ну, позаботьтесь о нем. Друзья, это огромное впечатление производит. И духовную нужду – помолиться за человека, поддержать человека, сказать хорошее слово, наставление сказать. Это тоже очень важно. Павел это делал не только здесь на корабле, это было всегда его качеством характера. И, конечно, это вызывало огромнейшее уважение. Друзья, и последний раз я этому скажу, запомните. Если хотите, чтобы у вас реальный был авторитет, вот реальный авторитет, не, знаете, авторитет погон, то есть я типа, я тут главный, вы меня уважаете, не авторитет богатства, у меня там хорошая машина, а вот реальный человеческий авторитет, он базируется на заботе, заботливости. Кто заботится о других, тот и в авторитете. Следующая мысль, пожалуйста, кто еще заметил? Мы, да.
Начиная с 15 стиха, он говорит, мы носились, мы едва могли держать лодку,
так.
А они сейчас мы, то есть причастность была.
Ну да, это пишет... Да, друзья, прекраснейшая мысль, как в одной книге написано, что, если кто угадает книгу, тот молодец, вот, что он, говорит, не мог смотреть, когда люди другие работают, он обязательно вставал и начинал руководить. Друзья, то есть брал самое тяжелое бремя и безропотно возлагал его на чужие плечи. Вот, то есть, друзья, вот есть масса людей, да, которые, когда кто-то работает, они в лучшем случае начинают руководить. А здесь написано «мы обвязывали корабль», «мы побросали», то есть они не избегали работы совместной. Это, конечно, очень эффективный способ завоевания авторитета. Люди, которые работают вместе, которые несут бремя окружающего мира, окружающих людей с собой, которые помощь оказывают, вот это, конечно, очень весомо. У нас вот, например, мы с женой улетали на самолете, и вот уже самолет идет вот на взлет, и мне приходит смс-ка от брата из нашей церкви, видео такое по Вайберу, где горит дом соседей. И я понимаю, что, ну, как бы надо помочь, потому что, ну, раз горит дом соседей, ну, а у нас молитвенный дом, потом мой дом, и вот как бы еще дом, и дом соседей горит. И вот брат один снимает на видео, как дом соседей горит. А мы все, что мы можем сделать? Самолет же взлетает. Через минуту мы это видео посмотрели, взлетели, и там часа три лететь. И ничего мы можем сделать. Ну, мы прилетели, а я переживаю, что братьям не позвонил, чтобы все. А оказывается, братья сами... Они уже приехали, сказали, что мы поможем. Они уже стали разбирать этот пожар. Уже он потушили к тому времени пожар. Стали уже разбирать. И потом они много времени... А мы были в поездке с Саней в какой-то там неделе две, наверное. Или не 10. И вот они уже за это время разобрали крышу. И там помогали очень много. Вы знаете, друзья, это всегда вызывает уважение, что люди вот не прошли мимо. Это как бы вопрос о помощи, о котором и предыдущий говорил. Но вот... Здесь очень здорово, что работали все, и подростки, там, и работали братья-служители, диаконы, все, вот все вместе работают. Всегда есть искушение, вот когда человек занимает какой-то пост, вот какой-то пост занимает, у него всегда искушение есть, ну, отстраниться от работы. Ну, я же самый главный, это пусть вот они работают. Вот у нас в крае, вот Николай Степанович Антонюк, да, ну, вы его хорошо знаете. Вот что в нем удивительно, что вот в лагере, когда он бывает в лагере, ну, он много времени проводит в лагере, он работает любой работой. То есть он будет паять трубы какие-нибудь водопроводные, знаете. Вот там что-нибудь сломается, вот сидим за столом, там, и я ответственность за техническую часть лагеря, говорит, вот сломалась там вот эта штука. Как будем, Степан сидит, думает, так, угу. Ладно, я пошел. Пошел, там на полвечера пропал, там что-то копается, потом, например, я сделал. То есть, друзья, вот удивительно, что этот человек, который, ну, действительно большой труд несет, и у него большая очень сфера в жизни, да, но и при этом, вот, когда мы в лагере с братьями, мы всегда говорим слово «мы». То есть он никогда не отделяется. И у нас в крае, например, у нас вот как бы есть такая черта, что братья, они вот не чураются никакого труда. В церкви то же самое. И вот это очень правильно. Вот по жизни, вот когда мы говорим, да, мы вместе это делаем, когда мы не отделяем себя, когда мы несем вместе какую-то нужду, когда мы вместе что-то делаем, это очень-очень хорошо. И это не только в церкви, это и на работе, и в учебе, когда мы... Вот в вопросе помощи или в вопросе какого-то совместного труда мы не ленимся. Вот лень – это такое качество, которое очень часто мы себя оправдываем каким-то занятостью, а на самом деле это просто лень. И вот у Павла этого не было. Хорошая мысль, спасибо. Надо запомнить, чтобы мы тоже совместно принимали участие в каком-то труде, чтобы мы не и вот, друзья, чтобы мы не отделяли себя от общества. Это важный момент, очень важный. Еще, пожалуйста, кто заметил, да? Угу. Угу. Прекрасно. Прекрасная мысль. Ну, приведу пример. Ну, вы знаете, у нас есть программа, это «Дети читают Библию». И там не только дети, в смысле все читают Библию, и отдельная программа «Дети читают Библию». И надо читать Библию каждый день по 15 минут. Ну, и многие дети, вот они читают каждый день по 15 минут, отмечают там все галочки, там, или взрослые читают. И бывает так, что пропускают день. И вот пишут письма, например, вот пишет одна мамочка, вот знаете, у меня сын там 12 лет, он читал там 176 дней, вчера не прочитал, у него горе страшно, он плачет полдня. Нет, в прямом смысле слова такие письма пишут, очень много, вот буквально вчера я такое письмо получил очередное, много пишут, а расстраиваются от того, что они сбиваются. И я всегда спрашиваю, а вот почему ребенок сбился? И он говорит, вот понимаете, мы были в дороге там, или там у него-то по учебе что-то. И некоторые взрослые пишут, вот я читаю по вашему графику там уже столько-то времени, но вчера вот у меня была большая загрузка по работе и так далее, и так далее. И человек сбивается. Вот. И вот знаете, у меня другой вопрос возникает. Вот мы живем нормальной жизнью. То есть у нас, в общем-то, нет кораблекрушения. Нас не мотает волнами. И то нам трудно сохранять ежедневное общение с Богом. Ну, вот я, например, читаю Библию каждый день. Да, вот утром я просыпаюсь, я иду на верандочку себе, завариваю чашечку кофе и сижу, читаю Библию. И для меня это прекраснейшее время. Оно мне очень нравится. Со мной супруга присоединяется. И вот мы вместе сидим, это делаем, читаем Библию. И это все хорошо. Это когда день такой, знаете, спокойный. А вот в этом лагере, например, я приехал, я сегодня проснулся в 10 часов с большим трудом. Вот. И только потому, что завтрак был. Вот. А, разумеется, Библию я не прочитал утром. Потом собрание. Потом я не знаю, что здесь происходит. То ли в воздухе какая-то стука специальная. Спать хочется бесконечно. И я пошел в свой домик. Очень хочу спать. Но надо же почитать Библию, понимаете? Иначе как? Вот открываешь, читаешь, еще книгу Левит я сегодня читал, это там эти жертвы, ну, не сказать, что очень интересно. Вот, и спать хочется, и читаешь Левит, и понимаешь, что очень трудно. А я представляю себе, а если бы кораблекрушение, то есть вот буря, ты не можешь есть, и при этом, друзья, при этом сохранить общение с Богом, обратите внимание, вот написано, 23 стих, «Ибо ангел Бога явился мне в эту ночь». Вот когда он явился? Когда Павел паниковал, бегал, когда он спал, когда он явился? Конечно, нет, когда он молился. То есть Павел нашел возможность побыть в общении с Богом. Встал на колени, где-то уединился, молился, и ему явился ангел. То есть я не представляю, что Павел там носится где-то, знаете, или еще там, и ангел за ним. «Стой, Павел, стой, давай, я тебе хочу кое-что сказать». Нет, конечно. Павел, разумеется, вошел в общение с Богом, разумеется. И ангел ему сказал... И я удивляюсь, друзья, для Павла нет препятствий иметь общение с Богом. Для нас даже лагерь, вот этот небольшой сбой вот в жизни, уже как бы тяжелее почитать Библию, уже тяжелее помолиться, уже как бы вот сбой жизни, и уже трудно это сделать. У Павла даже Буря на море не помешала ему это делать. Потрясающе, друзья. Это, конечно же, вызывает уважение. Когда люди, окружающие нас, видят, что для нас общение в церкви, наше собрание. В Тимошевске есть пресвитер Юрий Вениаминович Сериченко. Он в той церкви, где Николай Степанович Антонюк, ответственный пресвитер, вот в этой церкви, Юра ответственный. И вот интересно, он рабочий, то есть он как бы работает с утра до вечера, он работает на стройке. Сам, у него такая маленькая команда, маленькая бригада, состоящая из него одного. Вот. Но он очень большой специалист, и у него хорошие заказы, и он хорошо работает. Так вот, и его братья спрашивают: Юрий Неминович, вот мы работаем с утра до вечера, мы не успеваем вечером на собрание. А вы все время на собрании. Как это у вас получается? А он говорит: когда день собрания, вот, например, пятница, я иду на работу на 2 часа раньше. Вот и все. Друзья, то есть все люди, окружающие, знают, что у Юрия Вениаминовича все его работники, работодатели, все люди, все знают, что пятница, среда, воскресенье – это человек на богослужение. Все знают. Друзья, я честно скажу, что я не знаю людей более уважаемых, чем он. Это его настолько уважают в крае, среди неверующих. Вот он на курсах преподает, у нас он ответственный за библейский курс в нашем крае, 2 недели преподает. Вот. И когда он уезжает, вот я слышал разговор его с заказчиком. Звонит ему один заказчик. Юрий Ильич, да, я хотел бы вас пригласить на работу туда-сюда. Он, Юрий говорит: вы знаете, я не могу, я на 2 недели уезжаю, а после этого у меня еще есть заказ. Я к вашему работе могу приступить только, например, там, через 2 месяца. Они говорят: мы готовы прямо, я слышал это лично, говорят, мы готовы сейчас оплатить всю вашу работу и ждать сколько надо, лишь бы вы работали у нас. Ну, там разговор, и они опять ему говорят: мы знаем, что вы христианин, и мы хотим, чтобы вы работали у нас. Это я лично слышал. Там просто бесконечное уважение к нему в вопросе работы. Почему? Одна из причин, ну, конечно, он качественно делал свою работу, это одна из причин, но одна из причин, что они все знают, что он христианин. Вот тоже такой маленький пример. Он едет на машине и ударяет другую машину. Так как-то получилось, он говорит: я не заметил, и выскочила машина, я ее ударил. И вызвали полицию, полиция приехала, а полицейский знает его, потому что, город Тимошевск не очень большой город, и вот он знает. И он говорит: Юрий Вениаминович, у вас проблема, у вас страховка закончилась 2 недели назад. Но я, говорит, вас знаю, вы человек хороший, вот что я вам предлагаю. Вы, говорит, сейчас езжайте в страховую компанию, оформите страховку, приедете, и я вам задним числом оформлю, что страховка у вас. Зачем вам платить за ремонт этой машины? Там удар-то не сильный, но все равно ремонт на несколько десятков тысяч, машина дорогая, все равно зачем? У вас семья, зачем вам это делать? И понимаете, и он говорит: я не могу, я же Богу служу. Ну как я так поступлю? Нет, конечно, я Богу служу. И вот ему оформили по тому, как нужно оформить. И конечно, это огромное уважение. И уважение того человека, который пострадал, и уважение полиции, и в городе слух разошелся. Этот человек каждый день служит Богу. Он ходит на собрания, он никогда не пропускает своих обязанностей, как церковных, да, он. И вот в таких случаях он тоже служит Богу. Вот нет, ничего не может в жизни произойти, чтобы вывести из этой ситуации. Он все время служит Богу. Друзья, для нас с вами даже незначительные изменения жизни, вот как, например, лагерь, мы уже там и Библию не почитали, и не помолились, а если, например, по работе нам предложили какой-то заказ, мы уже и про собрание позабыли, да, уже не ходить не надо, ничего. Друзья, и, конечно, вот это не вызывает уважения. Человек всегда вызывает уважение, человек, который верно служит Богу. Хорошая мысль. Спасибо, кто сказал. Пожалуйста, еще. Сказал так. То есть он чувствует себя ответственным за них, да? Да. Ну да, да. Вы знаете, это хорошая мысль. Я помню, я был в пионерском лагере рядом с Тольятти. И моя мама, там был родительский день, когда родители могли посетить детей. И там такая ситуация, значит, автобус приезжает в одно место, и тут как бы один пионерский лагерь, потом другой пионерский лагерь, а вот тот пионерский лагерь, где я был, он находился в лесу, и надо идти было по дороге довольно долго туда. И поэтому там была такая тропиночка, по которой можно было срезать. Но эту тропинку не все знали. Ну и вот моя мама потом рассказывала такую историю, что вот они приехали на автобусе, родители, много родителей приехали, чтобы посетить. И вдруг один человек говорит: я знаю, как срезать дорогу. Ну, пойдемте, значит. И вот он повел за собою. А потом они заблудились. И люди говорят: а где тот мужчина, который шел впереди? Где он? А этот человек уже чук-чук-чук сзади там стоит, и там как-то он заблудился. Друзья, и когда человек заблудился, то что надо в этом случае сделать? Ну, сказать, например, я, ну, как бы сказать, там, не знаю дорогу там, или еще что-нибудь. Вот, друзья, вот сейчас, я сейчас больше к братьям хочу сказать, ну, к сестрам это тоже относится, но к братьям больше хочу сказать. Сейчас колоссальный дефицит ответственных людей. Колоссальный дефицит. Мне вот многие сестры говорят: я хочу быть за мужем, а не впереди мужем. Друзья, то есть очень много сейчас людей, из братьев особенно, они не способны нести ответственность. Вот сестра говорит: вот эти души тебе доверены, ты за них отвечаешь, ну веди себя соответствующим. Посмотрите, как здесь Павел себя ведет. Он встал. Вот. То есть до этого был начальником сотник, да, сотник был главный, он командовал. Но пришло время, когда и сотник ничего не сделать не может, когда у него же сил никаких нет. И тогда реально появляется человек, который может взять бразды правления в свои руки. И это не официальное назначение, да, это не то, чтобы его там кто-то поставил: давай, Павел, ты будешь командовать. Нет, это его сила духа. Он встает, он говорит: я знаю, что делать, я знаю, куда идти, следуйте за мною, делайте, как я говорю, я беру на себя ответственность, друзья. Вот это слово «ответственность», оно в наше последнее время, оно как-то нивелировалось, как-то исчезло это слово. То есть человек ответственный, что такое ответственный? Это человек, который, ну, как бы ему что-то поручили. Ответственный – это который делает, который отвечает за это дело. Я вчера об этом немножко говорил, но сейчас хочу напомнить. Сейчас колоссальный дефицит людей ответственных. Вот чтобы человек поручил, и он сделает. Он решит все проблемы, он найдет силы, он переступит все препятствия. Он сделает то, что ему надо сделать. Сейчас, друзья, вот поручил человеку и говоришь: сделал? Нет. А почему? А у меня не было вот этого. Ну, не было, он спросил бы, нашел бы. Я не знал, как. У меня не было телефона, чтобы позвонить. И вы знаете, вот такая ситуация, смотришь на человека, как будто ему 3 годика, а там взрослый мужчина, например, уже, а он не может простейшие вещи решить. Конечно, это неуважение. Вот бывает так, что в семьях огромная проблема, что мужья не в уважении у семьи. И вот беседу с женой, ты должна уважать своего мужа, все. И она соглашается, там, или еще что-то. А на самом деле там муж. Вместо того, чтобы решать проблемы, чтобы взять на себя ответственность: так, не беспокойтесь, я сделаю, я решу. Все будет, все. Вместо этого он там прячется за спину жены, да, за юбку жены прячется и там, и ничего не делает. Или за детей, например, прячется. Друзья, и вот эта проблема и в церкви, и везде. И здесь вот апостол чувствует ответственность. У меня был такой случай в моей жизни. Я учился в институте на первом курсе и только-только уверовал. То есть я вот уверовал перед институтом и вот поступил в институт на первый курс. И у меня была очень серьезная проблема. Я тяжело свидетельствовал. Я с огромным, вот как вчера записка была, мне стыдно проповедовать. И вот у меня была такая же проблема. Я каким-то особым людям, там, каким-то друзьям особым говорил о Боге, а в целом я о Боге вот не говорил. И вот мы живем уже, учимся уже полгода, а люди даже не знают, что я верующий в институте. И тут, значит, появляется у нас в нашем курсе новый ученик. Слава его зовут. И вот он заходит в кабинет этот, где у нас была лекция. Его представили, что это Слава, у нас будет новый ученик, вот учиться. Он поздоровался со всеми. Он так чуть позже как-то переехал откуда-то, я не знаю. И вот он садится за свою, значит, парту. И первое, что он делает, он достает Библию. И кладет Библию на парту. И все на него смотрят. Он говорит: я христианин. Я верующий человек, я буду вам рассказывать о Боге. Понимаете, вот представьте мое состояние, да? То я полгода уже учусь, и я ни одному не сказал, кто такой. А он оказался харизмат, из харизматический, и он такой деятельный оказался. И я вот однажды вечером пришел домой и думаю: вот если я людям о Христе не рассказываю, Бог меня за это хоть как-то простит, наверное. Но если из-под моего носа люди в харизматии уйдут, меня Бог за это точно не простит. А там был один товарищ у нас, Андрей его зовут, и он с этим Славой стал, ну, знакомиться, познакомился. И тот говорит: давай приходи к нам в церковь, все. А тут мне хочешь, не хочешь? Я говорю Андрею: слушай, Андрей, ну ты же знаешь, что я в церковь хожу. Да, а что ты к нему пойдешь? А что ты не ко мне в церковь? Он говорит: так ты меня не приглашал, а он приглашал. Я говорю: ну тебя я тоже приглашаю. Он говорит: ну я там уже пообещал, что я не могу отказаться. И вы знаете, мне так было стыдно, ужасно. И я помолился, но в конце концов Андрей к нему сходил, к этому, значит, харизмату. Потом пошел к нам, у нас остался, принял крещение, у нас все, как бы у нас осталось. Вот, то есть, друзья, вот я почувствовал ответственность. Вот как вы говорите, здесь вот эти, ну, как бы души тебе даны, да, вот тебе они даны, ты за них отвечаешь. Раз ты за них отвечаешь, так и живи соответствующим образом. Друзья, не зря люди вокруг нас, нас окружают. Ну, значит, Бог доверил им нам. Значит, надо быть ответственным. Значит, надо как-то решать эту ситуацию, чтобы они узнали о Боге, чтобы еще что-то. Друзья, то есть вот эта сфера ответственности, я сейчас немножко запутанно говорю, но она во все сферы нашей жизни распространяется. И в семейных отношениях человек должен быть ответственный. И в решении своих проблем. Вчера мы говорили о маленьких делах. Вот поручили маленькое дело. Надо сделать его так, чтобы оно было сделано хорошо, ответственно сделать. И когда какая-то ситуация вокруг, надо ответственно подходить к этой ситуации. И понимать, что люди, которые вокруг тебя, не зря они вокруг тебя. Раз Бог тебе их дал, значит, ты ответственный. Друзья, вот эта ответственность в наше время – это огромный дефицит. Люди не хотят ответственности, боятся ответственности. Но уважение – это тоже как бы следствие ответственности. Человек ответственный, и он не просто ответственный формально, он реально ответственный, и, конечно, это вызывает уважение. Пожалуйста, друзья, что еще вы заметили? Вот это, что он предсказывает будущее, нужно отнести к этому общению с Богом. То есть он общается, помните, мы говорили, что он общается с Богом, мы говорили об этом. И вот то, что он общается с Богом, дает ему ведение. Он знает, что делать. И он говорит, вот будет вот так и так. Друзья, я вам скажу, что если у вас будет постоянное общение с Богом, то люди будут удивляться вашей мудростью. Откуда вы знаете? Как у вас это получается? У нас в церкви в Тольяттинской был такой случай, там одна бабушка жила в квартире. Квартира принадлежала ей, а там еще жили ее взрослые дети. И вот тогда как раз это было то время, когда появились вот эти компании МММ, там всякие, Хопер Инвест, ну, вы еще, наверное, не родились в то время. Эти компании, которые предлагали, вот ты им даешь, например, 1000 рублей, они через месяц 2000 дают. Вот помните, наверное, МММ, да? Мавроди Сергей был такой. Вот, и люди просто пачками туда несли деньги. Вот принесешь 10 тысяч, они через месяц 20 возвращают. И понятно, что это финансовая пирамида. Это было очевидно разумно, как сейчас вот тоже люди там в призму ударились или еще что-нибудь. Но тоже финансовая пирамида очевидно, что это когда-нибудь рухнет. Так вот, в то время, значит, люди были не искушены в экономических каких-то процессах. Только-только началась перестройка, или точнее, только-только вот, ну, Россия образовалась после Советского Союза. И вот всякие мошенники, они на этом паразитировали. И вот эти компании МММ появились, и туда понесло очень много людей свои деньги. И вот эти дети, вот этой сестры, они говорят, мама, давай продавай квартиру, дадим деньги вот этому МММ, через месяц купим 2 квартиры. А мама говорит, я Бога спрошу, я Богу помолюсь. Да мама, какой Бог, ты что там, давай все. Она пошла молиться Богу, читать Библию и говорит, сыночки, детки мои, я не готова. Бог на это неодобрительно смотрит, это грех. Ничего из этого не получится. Вы знаете, они настолько сильно на нее разозлились, что они даже ее ударили. Вот потом на похоронах, кстати, они просили за это прощение. Вот, они ее даже ударили. И прошло немножко времени, и эти все компании разорились. И в эти МММ, и в эти Хопер Инвесты стояли просто очереди людей, которые лишились всех своих денег. И они к своей маме приходят и говорят, мама, откуда ты знала? Откуда ты знала, что это все будет? Она старенькая пожилая женщина, она даже не знает, что такое, ну, там, какие-то слова, там, дивиденды, это акция, она ничего этого не знает. А она, ну, в Библии, там, в притчах прочитала, там, что-то про рост, и вот ей так открылось, что этого нельзя делать. Друзья, человек, который имеет общение с Богом, он очень мудр. И пусть эта мудрость не сразу чувствуется, но эта мудрость все равно людьми будет отмечаться. Если вы будете общаться с Богом постоянно и в своей жизни руководствоваться Божьим Словом, то через какое-то время люди будут говорить, откуда у них это? Как ты знал? Почему так поступаешь? Поэтому, друзья, это очень важно, хорошая мысль. Пойдем дальше. Друзья, вот вопрос. Как вы относитесь к ситуации? Ну, я уверен, что в вашей жизни эта ситуация была. В моей жизни это было очень много раз, колоссальное количество раз. Как вы относитесь к ситуации, когда вы что-то знаете точно, вот что-то вы точно знаете, вы говорите, что вот так надо поступить, вас полностью игнорируют, а потом вы же и страдаете от этого. Как вы к этому относитесь? Ну, смотрите, Павел говорит, не надо плыть. Я знаю, что плыть не надо. А они говорят, да, это все слова. Поплыли. Кто страдает? Ну, Павел же и страдает, да? Вот как вы к этому относитесь, к таким ситуациям? Ну, я, да, во-первых, я же говорил. Во-вторых, ну, раз вы напортачили, вы и решаете свои проблемы, да? В-третьих, в принципе, вот обида какая-то, злость какая-то. Друзья, апостол Павел, он вообще так не реагирует. Вот на него, к его словам отнеслись? Ну, как-то вот, ну, проигнорировали слова. Он не стал говорить, да я апостол, я лично с Богом разговариваю. Друзья, Ведь апостол Павел – это уникальная личность. Бог лично ему явился. Лично. Если бы мне лично Бог явился, я бы, наверное, вообще ни с кем бы не разговаривал больше. Вот, настолько бы возгордился. Он на третьем небе был, друзья, в раю. Он ангелов слышал. Друзья, это человек, который чрезвычайно откровение имел. И вдруг это человек, который 100% знает, который у него ведение, который с Богом лично общается, с Богом самим. Он говорит человеку, не надо это делать, они его не слушают. Иногда, знаете, бывает как, вот, ну, я вот, мне 42 года, я служитель церкви, иногда говоришь какому-нибудь подростку, слушай, так делать не надо, а он смотрит на тебя, ну, в нашей церкви так нет, боятся, вот, ну, бывает, он смотрит на тебя и говорит, да что ты знаешь, например, да, или, по крайней мере, он так не говорит, но он, может, так думает, и ты понимаешь, что вот этот мальчишка, там, который еще не в жизни ничего не понимает, а он свое мнение ставит выше твоего, и это, знаете, как задевает, ну, я думаю, что вы знаете, как это задевает, да, когда вас не слушает, бывает, иногда сестры за это переживают, потому что вот, ну, к сестрам, может, такое отношение не очень, как бы, внимательное в их так, каких-то пожеланиях и так далее, а здесь апостол Павел, который точно знал, причем это человек, я говорю, вот если сравнить вот в мире, в то время в мире, это, наверное, самый-самый-самый близкий к Богу человек, и вдруг его не слушают, его просто игнорируют. Какая у него реакция? Спокойная. Он никаким образом не возмещает зло на этих людях. Он об этих людях заботится, как мы говорили, да? Он за этих людях переживает. Он этих людей утешает. Он этим людям предупреждает. Он сам очень много делает. Да, он потом сказал, что надо было меня послушаться. Но это сказал он значительно позже. Там через неделю, наверное. И не потому, что чтобы он от злости упрекает, а просто констатирует факт. А вначале он вообще отреагировал на это очень спокойно. Ничего не сказал. Он работал свою работу, делал все, что делал. Друзья, и вот я хотел сказать. В жизни каждого человека и в моей и вашей жизни есть и были и будут случаи, когда ваше правильное мнение игнорируется. Я хочу сказать, не в этом случае не надо бурно реагировать на это. Дайте Богу возможность доказать вашу правоту. Пройдет время, и люди скажут, этот человек был прав. И в следующий раз они к вам уже прислушаются. А если вы начнете доказывать, начнете злиться, начнете как-то упрямиться, ни к чему доброму этого не приведет. Сказали свое мнение, ну, вас не послушали, ну, не послушали, не послушали. Не надо, знаете, менять свое отношение к этим людям, говорить, ну, тогда я с вами вообще общаться не буду. Или делайте свою работу сами тогда. Вот увидите, что я прав, тогда еще вспомните меня там, да. Вот это все, это неправильное поведение. Правильное поведение – просто принять факт, что меня, мое мнение, проигнорировали. И жить дальше спокойно. Придет время, и люди скажут, стоп, к этому человеку надо прислушиваться. Этот человек говорит правильно. Хорошо, друзья, уже время много. Давайте еще, может быть, коротко, у кого какие мысли есть, какие слова или какие поступки апостола Павла, они вызывали уважение. Например, вот апостол Павел внимательно слушал, когда ему говорят. Ну да, кстати, тоже, да. Это тоже хорошая мысль, немножко тонкая. То есть, почему апостол Павел не сам запретил этим людям, а попросил сотника? Он, несмотря на то, что фактически он стал руководителем, он держит субординацию. Хорошая мысль, замечательная. Я тоже ее не отмечал. Прекрасная мысль, спасибо.
Он сказал, мы выбросили своими руками вещи. Не то, что мы приначили просто свои, ну, всех вещи выкидывать за борт, чтобы, ну, разбить корабль, а это именно каждый принимал свое решение, что он должен свои вещи выбросить.
Ну, тоже, да, да. Итак, друзья, есть еще мысли, пожалуйста. Но я в конце хочу сказать несколько мыслей. Вот мы этого не читали. Вот когда, представьте себе, вот они, значит, разбились. Павел там больше всех переживал, он там ходил, убеждал покушать. В конце концов, значит, они разбились, корабль, и вот они выплывают на берег, вплавь. И вот когда они выплыли там на тот берег, то там полил очень сильный дождь. Вот полил сильный дождь, и 22 стих написано. «Спасшись же бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит». Иноплеменники, то есть вот жители этого острова, оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь. Вот то есть люди, жители этого города, они вышли навстречу, увидят кораблекрушение, доски валяются, бочки там плавают, люди выплывают и обессиленные выползают на берег. Вот я представляю, вот они выползают на берег, кто падает сюда, кто сюда. И иноплеменники, ну, думают, что надо сделать, они собирают хворост, они вот раскладывают огонь, а все вот эти... И римские воины, и все узники, они кое-как там добрели до этого берега, упали на землю, а иноплеменники о них заботятся. Вместе с иноплеменниками кто о них заботился еще? Павел. Один Павел. Никто больше. Это Павел, собирающий хворост. Друзья, Павел был тогда уже не молодым человеком, это уже был, наверное, 50-й год, наверное, или 55-й год, то есть он уже там примерно к 50 годам ему было в то время, больным человеком, очень много сделавший на корабле, так же, как они вплавь добиравшиеся до берега, так же уставший, но он не лег и не лежал, а пошел дальше собирать хворост. Друзья, и, конечно, это тоже огромное уважение. А дальше, друзья, случается какая ситуация? Его кусает ехидна, змея, и люди думают, что он умрет, а он не умирает, он просто стряхнул. И тогда Бог доказывает свое присутствие вместе с Павлом. И тогда они считают, что он, наверное, Бог этот Павел, они его возвеличивают. Друзья, то есть какая моя последняя мысль? Со своей стороны Павел изо всех сил старался угождать людям, заботиться, быть ответственным, общаться с Богом. Изо всех сил старался не огорчаться, когда его игнорировали советы. Он трудился со всеми. То есть он делал все, что мы сейчас говорили с вами. А со своей стороны Бог подчеркивал его авторитет. И, друзья, это относится не к служителям только, это относится к самым простым людям, к подросткам, к сестрам, к братьям, к мужьям, к женам. Друзья, отношение людей к нам зависит от нашего поведения, от нашего отношения к людям и от нашего отношения к Богу. И если мы будем черпать примеры вот из этой главы и для себя брать какие-то уроки и поступать таким образом, конечно же, ситуация изменится. Конечно, вместо того, чтобы жаловаться и стонать и обвинять всех, нужно подумать, что изменить в моей жизни и изменить это в жизни. И тогда отношение будет совершенно другим. И мы будем людьми более уважаемыми, чем сейчас. Давайте помолимся.